Добрый день, я Любовь Иокельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской в Котловке города Москвы, мы продолжаем говорить о празднике Троицы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
В прошлой нашей передаче я вас, наверное, просто замучила вопросами, но, признаться, они имеют очень большое значение для многих наших зрителей. И неправильно было бы считать, что наш канал смотрят люди только воцерковленные, которые разбираются во всех тонкостях церковной жизни, во всех правилах. Смотрят люди, которые только приходят в церковь, которые хотят слушать, хотят что-то понять, и которых вопросы эти назревают. И действительно, я просто по опыту знаю, когда ну, просто иногда к тебе подходят, ну, видят знакомое лицо, и просто спрашивают, задают именно такие вопросы. А что делать и как быть? Батюшка, я вас благодарю, что вы отвечаете очень серьезно на такие, казалось бы, мелкие вопросы, но, как известно, мелочей в духовной жизни не бывает. Что ж, отец Клавдиан, мы переходим к Троице, хотя уже близок Петров пост, мы поговорим и о нем, но прежде чем перейти к посту, все-таки мне хотелось бы поговорить хотя бы немного об этом празднике, потому как он все-таки считается едва ли не одним из самых главных, основательных, что ли, праздников в церкви. Святой живоначальный Троицы. Почему? Живоначальный.
Об этом даже говорят и цвета, о которых мы в прошлый раз говорили, да. Которые мы украшаем храм, березки, растения, ризы зеленые, животворящие. Праздник жизни в церкви на 50-й день после Пасхи апостолы, проводя Господа после Вознесения, находились в ожидании. Господь обетовал им, что снизойдет Дух Святой на них. И действительно, находясь все вместе и с Божьей Матерью, они пребывали в молитве. И, как сказано в книге «Деяния апостолов», в третий час дня, это по исчислению такому древнееврейскому, а если мы считаем наше, так сказать, исчисление времени, то это утром, около 9 часов утра, на апостолов. Апостолы услышали шум, и в виде огненных языков Дух сошел на каждого из них. И они озарились благодатью Святого Духа, и каждый из них стал говорить на различных языках, которых даже не знал раньше. И все это видели очевидцы, которые пребывали в Иерусалиме, а 50-й день после Пасхи праздновался иудеями. Это был большой праздник, в Иерусалиме было множество народа, и все удивлялись, что происходит с апостолами. А те пребывали в радости и в благовестии Христовом. Господь так чудесным образом дал такой дар апостолам, проповедовать Слово Божие на тех языках, так сказать, людей или народов, которые присутствовали тогда в Иерусалиме и в окрестностях. Потому что апостолам предстояло, родившись, так сказать, Духом Святым, так сказать, созидая церковь, распространить Слово Божие по всему миру. Поэтому этот праздник, он называется еще праздником рождения церкви. И действительно, церковь открывает нам совершенно новую перспективу, вечную жизнь. И вот это приобщение к вечности, как 50-й день, 50-й год, у евреев 50-й год тоже был юбилейным, в котором, например, отпускались долги должникам, выпускались на свободу заключенные. Это был некий такой особый юбилейный год. И вот воспоминания этого дня покоя, да, 7 седмиц или 7 годов. Вот как раз Святая Церковь дает нам возможность проникнуться этой тайной нового бытия, который несет Церковь для людей. И Господь через церковь спасает человека, приобщаясь его к вечности, приобщая его к вечности. Поэтому не случайно календарь церковного года, он тоже сориентирован и на Пятидесятницу тоже. То есть мы смотрим неделя по Пятидесятнице такая-то, да, такая-то, да, такая-то. Да. Это тоже некая веха очень важная. Важная. Вот. И такой очень символичный, очень такой тайный образ нового бытия в церкви, новой жизни, которую принес Господь. Поэтому мы называем прежде всего этот праздник Пятидесятницей. Но в русской интерпретации действительно уже, особенно в наш особый золотой век русской духовности, это там 14 век, да, время преподобного Сергия, когда появилась икона Андрея Рублева, знаменитая, тогда на Руси стали этот праздник именовать Святой Троицей. Это тоже не случайно, потому что в явлении...
Троицкий собор, я прошу прощения, да?
Да.
Который преподобный построил.
Если мы заметим, во многих значимых городах нашей Родины строились Троицкие соборы, как центральные соборные. Конечно, явление Святого Духа дополнило учение о Троице для всех апостолов и для нас. То есть мы не просто узнали о том, что Дух Святой есть, да, но Он в своем действии проявился, так сказать, через вот, озарение апостолов. И мы приобщаемся к этому апостольскому дару Святого Духа через таинство. Соответственно, учение о Троице здесь тоже является центральным. И вот икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым, и осознание нашей веры, и вообще жизни Бога, и Его действия в мире, и Его замысел о спасении, и совершение этого замысла предвечного совета, и созидание церкви, создание церкви на земле, и действие Бога здесь в мире через церковь, через благодатные таинства, через молитвенное общение, обращение человека к Богу. Все это символизирует и вот образ Святой Троицы, который написал Андрей Рублев. Поэтому он так закрепился в сознании наших русских людей, что центральной иконой этого праздника стала икона Святой Троицы.
Да.
И даже значение, так сказать, вот, важности приобщения к Святому Духу, или, так сказать, понудило наших гимнотворцев и святых отцов, кто созидал, так сказать, и богослужебный строй церкви, следующий день, понедельник, называть духовым днем. Мы вспоминаем виновника этого праздника, как любой праздник, связанный с участниками событий исторических, тоже связан с разными и личностями, и людьми. Вот. И также этот праздник, Сошествие Духа, он продолжается в течение практически всей седмицы, которую мы уже пережили. Пост отменялся, тоже символ того, что мы...
А вот храмов очень мало посвящено этому празднику. Я, во всяком случае, знаю только, наверное, в селе Шкинь Коломенского уезда Московской губернии.
Да нет. Ну,
Духовские.
Ну, мало. Еще называют их иногда сошествием Святого Духа на апостолов.
На апостолов, вот, да. Ну, такой, или, да, кратко Духовской.
Ну, в Троице-Сергиевой Лавре есть Духовской храм, который был построен сразу после
Троицкого. Единицы.
Да. Ну, может быть, не так много, там, как Успенских соборов или храмов, но Духовские храмы есть.
И тем не менее, да, батюшка, простите, я вас перебила.
Да,
и просто понимание, наверное, все-таки очень сложное. Это, да?
Ну,
действие Святого Духа.
Да, наши предки, понимаете, это, вообще Серафим Саровский, да, сформулировал вот самое важное в спасении человека и человечества аспект духовной жизни – это приобщение к Святому Духу. Не просто знание о Боге, потому что и бесы знают.
И трепещут.
И веруют, и трепещут.
Да, и трепещут.
Потому что они созерцают, не наблюдают духовный мир. Вот. А вот приобщение к Богу, к Святой Троице, к Живоначальной Троице, к этой жизни, о которой мы говорим, к этой силе, обновляющей, освящающей человека, преображающего в нового человека, с новыми свойствами, который ожидает нас Бог, Творец, который заложил в нас залоги этих свойств – любви, там, милосердия, жертвенности, служения, сострадания. Многих-многих совершенно высочайших свойств человеческой природы, которые свойственны Богу, Господь ожидает и в нас рождения и укрепления, и развития этих свойств. Поэтому приобщение к Святому Духу – это важнейший аспект духовной жизни. И поэтому Серафим Саровский говорил, что цель христианской жизни – стяжание благодати Святого Духа. И каждый человек в своей жизни должен очень внимательно наблюдать, какими поступками, какими делами, добрыми делами человек привлекает к себе благодать Святого Духа, и какими делами или мыслями, или поступками эта благодать отходит от человека. И мы это физически ощущаем, мы физически чувствуем. Хотя это ощущение духовное, и человеку, который еще только на пути становления духовной жизни, да, как бы, ну, не совсем правильно было бы ориентироваться на ощущения. Вот интересная деталь. Мы вспоминаем, когда апостолов видели говорящим на разных языках, да, в книге Деяний.
Да, и не поверили этому,
и
да?
И кто-то из них не поверил, что пьяны они
сказали. Пьяны, что ли, да?
Да, и апостол,
что они говорят,
апостол Петр, да, он встал и сказал, нет, ибо сейчас третий час дня, то есть утро, 9 утра. Они не пьяны. Вот. Но исполняется пророчество пророка Иоэля, что изолью Духа Святаго. Вот. И, конечно же, здесь есть такая деталь, например, что они говорили на языках, но каждый из них ожидал, пока скажет другой. И вот один из толковников, он говорит, посмотрите, это не хаотичное какое-то действие людей, неуправляемых ситуацией. То есть они не были в каком-то экстазе, да, или не были в каком-то беспорядочном каком-то крике или там говорении, да, или там диалоге. Они с вниманием и почтением относились к слову ближнего, и у них было состояние, не просто восторженное, чувственное какое-то. Это было действие Святого Духа, которое позволило им сократить вот это расстояние между мною, как личностью, и Богом. То есть они пребывали в молитве, причем в совершенной молитве. Господь им дал почувствовать и понять, что Он близок, и что Он их понимает, и Он их слышит. И дал им этот дар, который все препятствия разрушил. Языковые, понятийные. Вот. Это вот действие Святого Духа в церкви, оно такое. Оно приобщает человека. Вспомним Марию Египетскую, которая ушла в пустыню умирать.
Да, удивительно.
Это пустыня абсолютно безжизненная. И она не приготовилась, там, не взяла с собой ни палатку. Там, или,
ничего не взяла. Да.
Она ушла умирать. Молодая девушка, которая покаялась, которая поняла всю весь трагизм своей жизни, надеясь на Бога. И Господь, не зная ни Евангелия, не зная ни молитв, и в этом подвиге, плача и молитвенном предстоянии пред Богом, покаянном, она удостоилась благодати Святого Духа, который научил ее всему. И старец Зосима, когда посещал ее, был убежден в том, что она все знает. Знает, как его зовут, знает, так сказать, о монастыре, что там происходит на огромном расстоянии, знает Слово Божие, Евангелие цитирует. Поэтому, конечно, даже так более вам скажу, Иоанн Златоуст, когда пишет предисловие к толкованию Евангелия, он вообще говорит, что Евангелие – это вспомогательное средство для спасения. То есть вот Господь вынужден был нам дать Евангелие, и мы, слава Богу, приобщаемся к Слову Божию, мы начинаем понимать учение Христово, но на самом деле в Духе Святом каждый из нас должен познать истину. И тогда мы действительно поймем волю Божию. Вот. А поскольку мы немощны, наша природа испорчена грехом, и мы не должны доверять себе, мы должны понимать эту испорченность. И вот через призму покаяния, через призму самосознания, глубокой, может быть, такой поврежденности и надежды, и веры на Бога, мы приобщаемся к Его Слову, мы идем в церковь и каемся, и через таинство обретаем силу созидать себя и обновлять себя. Вот тогда идет духовное возрождение, и мы, наша слепота, так сказать, упраздняется, и мы начинаем зреть истину. Мы начинаем понимать многие вещи, которые имеют глубочайший смысл и замысел, и тайны веры нам открываются. Но это путь. И вот начало пути – этот праздник, рождение Церкви. И каждый из нас, подражая апостолам, тоже может приобщиться к Святому Духу через посредство таинства, которое преподается в Церкви. Начиная и от крещения, о котором мы говорили в прошлый раз, и кончая божественной литургией, и там таинства, которые помогают нам, например, очиститься от забытых грехов, там, как соборование, например. Да? То есть все делает Церковь для того, чтобы обновить нас, чтобы никакой малейший грех, даже забытый, так сказать, нас не, каким-то образом не отдалил от Бога. Вот. Поэтому начало жизни Церкви и ее миссии вот в этом празднике. Ну и Дух Святой, конечно, как виновник, тоже вспоминается в понедельник, именно для того, чтобы мы запомнили, что является целью христианина, христианской жизни.
Благодарю. Благодарю, отец Клавдиан. А пост – это таинство?
Пост?
Пост. Ну, нет. Пост сейчас начнется. Пост.
Нет, это не таинство, конечно.
Как надо относиться к посту? Правильно относиться.
Ну, старец Павел Груздев, архимандрит, говорил так: можно есть все, людей не ешь. Людей не ешь. Вот. Вот пост, он напоминает человеку о том, что у него должна быть способность к воздержанию от греха. Вот если у тебя есть такая способность не грешить, когда предстоит перед тобой какое-то искушение или там какой-то соблазн, тогда пост для тебя является подспорьем, как-то упражнением для того, чтобы твоя воля всегда выбирала лучшее и добро, и волю Божию. Конечно, пост для каждого христианина индивидуален, но есть устав для общего употребления, потому что мы, Церковь изучила человеческую природу, она прекрасно знает наши силы, сколько мы можем выдержать, так сказать, дней постившись, сколько не можем выдержать. Все это святые отцы предусмотрели. И, конечно же, в идеале есть пост, который, ну, вот, прописан в уставе. Мы должны воздерживаться от молочного, от мясного. Вот. Но есть более строгие посты, как Великий пост. Есть более щадящие, так сказать, да, посты, как апостольский пост или Петров пост, как мы называем, и который мы сейчас вступаем. Вот. Можно есть рыбу, да, укреплять свои силы. Но я думаю, что это связано тоже с воспоминанием апостольского поста. Апостолы после получения Святого Духа разошлись по всему миру для проповеди. Вот мы тоже, приобщаясь к таинствам Святого Духа, мы тоже не должны сразу, так сказать, радуясь, во все тяжкие вдаваться. Мы должны, радуясь, концентрироваться и быть более внимательными, чтобы не потерять благодать Святого Духа, чтобы она не ушла от нас. Потому что бывает, порой мы вот там поисповедуемся, причастимся, уходим из храма. Расслабимся. И благодать Святого Духа отходит. И нам печально, и радость ушла. И какая-то пустота, и темнота в душе. И что делать? Опять плачем, опять страдаем. Вот чтобы мы не страдали и не плакали, Святая Церковь помогает нам максимально научиться удерживать плоды Святого Духа, удерживать благодать, которая у нас, так сказать, приходит к нам в церкви, да, в наши души, в наши сердца. И пост этому подспорье помогает нам вот, не загружать свой желудок, не помрачать свой ум испарениями, так сказать, от желудка, да, не отягощать свое тело. Молитовка у нас становится более легкой, когда человек не отягчен каким-то, так сказать, едой, да. Вот, соответственно, может быть, меньше времени проводим там в кухне, вот, а больше...
У телевизора. Ну, да. Да, кроме вот. Союза. Да. Союз можно.
Да, это духовный канал, поэтому он обогащает духовно. Вот, поэтому пост – это замечательное нам с вами подспорье к тому, чтобы мы сохраняли благодать Святого Духа, который дается нам в церкви. Конечно, сейчас очень много разных таких модерновых, новаторских идей, что вот слишком много постов в церкви, да. Наша человеческая природа, она хилеет, мы становимся такими немощными. Но поверьте, если мы вот эту планку, который поставил нам церковь, и Господь поставил, да, духовное совершенство будем понижать, мы ее понизим до ужасных совершенно уровней. Поэтому те, кто не могут поститься, так положено уставом, вы можете покаяться, сказать: «Господи, прости меня за немощь такую». И каждый раз, конечно, говорить об этом на исповеди. Но найти свою меру поставить.
Ну да, есть медицинские показания, мы знаем об этом. И...
чтобы он был на пользу духовной.
И
потому
сами
что если
священники.
Мы научимся постоянно себя как-то оправдывать и извинять, то наша воля, она становится очень слабенькой. И мы будем во всем себя извинять. Понимаете? А если мы будем потихонечку, как вы, все в мелочах, да, как вы сказали, будь верен в малом, будешь верен во многом. Сможешь в чем-то воздерживаться, в телевизоре, да, телевизор поменьше смотреть, освободить свой мозг от бесконечной информации,
да,
ненужной.
Ну, от мяса можно освободиться.
Да, какие-то, да. Да, отягощающие пищу, которую действительно можно... ей пренебречь.
Это даже полезно будет отказаться.
Ну, сейчас вообще врачи говорят, что там после 30 лет вообще мясо не очень-то полезно. Вот. Но в любом случае у каждого своя мера и здоровье, и возможности. Поэтому Святая Церковь, конечно, дает высшую планку и стремится, чтобы мы были совершенны. И чтобы мы, знаете, как спортсмены, как тренировка спортсменов, могли сразу достигнуть серьезных результатов. Вот. Но кто-то не может быть профессиональным спортсменом, вот, не позволяет ему конституция. Поэтому людей не ешь, вот, а если ты не мощной, то подкрепляй себя пищей. Потому что даже Игнатий Брячнинов так писал в своих письмах, аскет, подвижник, он говорил так, что чрезмерный пост хуже, чем объедение. Потому что когда человек себя приводит чрезмерным постом, воздержанием, он лишает себя силы молитвы. Потому что ум все-таки требует определенного питания. И чтобы мы внимательно молились, и разговаривали с Богом, и делали добрые дела. Поэтому мера все красит. Мера учит церковь. Это мера. Вот. Она достойна, достаточно, так сказать, для исполнения каждого. Ну, а исключения, они уже обговариваются со священником, с духовником. Вот, и находится такое решение, которое будет компромиссным. Оно не будет ослаблять нашу волю, с другой стороны, не будет нас ввергать в немощь телесную, что мы не сможем ни работать, ни исполнять свои обязанности перед родственниками, перед там, государством, перед обществом. Поэтому пусть восторжествует рассудительность вот, в посте. И пусть плоды этого поста приведут к духовным плодам. К результатам духовным.
Тут это очень важно, отец Клодиан, потому что у нас, как ни странно, разговоры о посте, как обычно, сводятся к продуктам.
Да.
Хотя уже, по-моему, много мы говорили, много раз, там, как поститься, кому поститься, больным, младенцам, военным, людям, исполняющим какие-то очень тяжелые физические обязанности. И за этим действительно забывается, что надо поменьше смотреть телевизор, поменьше бывать на каких-то увеселительных, может быть, мероприятиях, побольше себя сдерживать, потому что время наше такое раздражительное. Как священники часто говорят, что самый распространенный грех в наше время – это раздражительность. А люди действительно раздражены. Это раздражены транспортом, раздражены жарой, невниманием близких, заботой о завтрашнем дне, непониманием, что будет завтра. Ну, много есть действительно проблем. И люди вполне естественно раздражаются.
А знаете, как Иоанн Лесич называет раздражительность?
Как?
Безобразием души.
Вот. Безобразие души, оно у нас каждый день происходит.
Потеря образа в душе. Безобразие, беспорядка. И изнеможением души, которая не может сконцентрировать свое внимание на случившемся событии.
Даже вот эти 3 минуты осталось. А вот, пожалуйста, тогда дайте совет, как не выпасть из этого образа. Как вот в это время постараться погасить в себе раздражительность? Что монахи советуют?
Ну, мы должны, конечно, снисходительно отнести к своей природе и понимать ее испорченность. Нужно потерпеть. И постараться максимальные усилия приложить к тому, чтобы эту раздражительность не выплескивать, а сохранить ее внутри. И уже со своей болезнью, этой болячкой внутренней, да, бороться уже правильными лекарствами. То есть помыслами, оправдывающим события, которые тебя раздражают. Отстранением от участия в этом событии, чтобы дальше не раскрутиться, да, на эмоции. Молитвой. Вообще, знаете, пост – это действительно целожизненное, во многих аспектах такое упражнение к обновлению мироощущений. Потому что мы воздерживаемся и от информации. На Афоне вообще братья, например, в монастыре, они не разговаривают несколько дней.
Во время поста.
Во время поста. Не разговаривают. Меньше разговаривают. Только по существу. И это освобождает человека, так сказать, его мысль, его голову, его сердце от ненужной информации и помогает сосредоточиться на главном. Или переосознать себя, увидеть себя, всмотреться в себя. В молчании человек приобщается к созерцанию. Он созерцает свои мысли, свое духовное состояние. Он, может быть, более чувствует радость, более чувствует скорбь. Поэтому здесь в супружеских отношениях то же самое. Все требует некого обновления, потому что наша природа, она костная. Она бывает, будучи прижена грехом, она искажает правильный мир ощущений. Вот, поэтому вы правильно совершенно говорите, что пост, он объемляет многие аспекты. И он поможет каждому из нас не только с раздражительностью, да, бороться, но и обновить радость. Обновить молитву, обновить все жизненные рецепторы, да, которые нас связывают вот с этой природой, с этим миром, с этой жизнью.
Спасибо, батюшка. Увы, наша программа завершена, подошла к концу. Я сердечно благодарю вас, что вы были сегодня с нами. Благодарю вас за очень интересную, содержательную беседу. И попрошу вас буквально в несколько секунд пожелать и дать некие наставления на пост нашим зрителям.
Мне хотелось бы, чтобы каждый из нас, живя в церкви, не думал о том, что мы просто как бы слушаем лекцию, да, какую-то. Мы с вами участниками жизни церкви. И каждый из нас может приобщиться к великой миссии служения Богу через посредство служения ближним в церкви. Вот апостолы, перед тем, как уйти на проповедь, они постились. Вот давайте постараемся это время поста провести благочестиво, с максимальной пользой, для того, чтобы потом, в наступлении обычных дней, мы могли воспользоваться вот этой силой, которой мы укрепимся, вот, и так же, как апостолы, нести в мир радость, нести в мир спасение, помощь, оказание любви, подражая Богу. Вот, пусть этот пост поможет нам раскрыться как личности и понять, а что Господь от нас хочет, и как мы можем послужить и Богу, и людям на том месте, на котором мы поставлены Богом, в этой короткой жизни, которая очень быстро проходит. Поэтому я желаю всем нам с сознанием и пользой провести эти дни.
Большое спасибо, отец, вам сердечно вас благодарю. Всего доброго. Спасибо. Я, Любовь Якина, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Желаю вам всего доброго. Я жду вас каждую субботу в 13:00 по московскому времени.